Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
«Спутник» – самая цитируемая в России радиостанция, продолжает работу в прямом эфире. В студии «Левитана» Дарья Чередник из самоизоляции. Со мной Никита Воронков. Никита, приветствую.
Приветствую. Всем здравствуйте.
Немного статистики. В России за последние сутки выявлено чуть больше 10 500 заболевших COVID-19. Общая цифра уже перевалила за 262 000. Выздоровело 58 000 человек. Умерло почти 2 500. Всего в мире скончалось больше 307 500 человек. Эти данные приводит американский университет Джонса Хопкинса. Выявленных заболевших в мире насчитывается 4.5 миллиона человек.
В связи с сохраняющейся тенденцией роста числа выявленных заболевших, Владимир Путин поручил регионам сохранить режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Кроме того, правительству и губернаторам дано распоряжение увеличить объемы тестирования населения на коронавирус. А тем, кто будет уклоняться от тестирования, грозит штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.
С нами на связи доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Владислав Евгеньевич, приветствуем вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Вот эти новые цифры, что они вот вам лично, как специалисту, говорят? Начнем с России, да? Чуть больше 10 500 выявленных заболевших за сутки.
Выявленных зараженных, да, правильно.
Да, именно выявленных. Я поэтому сделала акцент на этом. Для вас эта цифра много? Меньше.
Это хорошая цифра. Она и надо сравнивать, конечно. Она такая же, ну, примерно, как вот уже несколько дней, даже, по-моему, дней 5 или 4. Это очень хороший признак, что, ну, вот мы на том самом плато, и начинается спуск. А если посмотрим по умершим, то действительно спуск есть. По крайней мере, в Москве точно.
А если по выздоровевшим? Там же тоже как-то сравнивают.
Ну, выздоровевшие, сложный там вопрос, там сколько времени, кто лежит, у кого какая тяжесть. Конечно, надо хорошо подождаться, что выздоровевших было выписанных больше, чем вновь выявленных. Это самый будет хороший это признак, но пока такого нет.
Но, насколько я понимаю, далеко не все выписавшиеся являются выздоровевшими, потому что многих, насколько я знаю, после того, как приводят в чувство, да, долечиваться, отправляют домой, чтобы освобождать койко-место.
Нет, такого, я не знаю, выписывают из стационара или разрешают ходить, если был на домашнем режиме, да, легко протекала болезнь, то им просто делают два анализа или там как-то вот по-другому, что убеждают, что вируса в человеке нет. Хотя, конечно, это может быть и важный отрицательный анализ, поэтому это идеально делать два таких анализа, но с интервалом 3-4 дня. И тогда уже точно их считать. Ну, выздоровевшими, да, действительно, не опасными для окружающих.
Вот по той же статистике, которую приводят западные эксперты, да, специалисты, в России скончалось на 1 миллион 17 человек. То есть на 1 миллион жителей скончалось 17 человек. Для сравнения, в США эта цифра достигает 268 человек. А в Испании, которая находится на втором месте по заболеваемости, 587 человек. Вот эти цифры, они о чем говорят?
Ну, в первую очередь о том, что в России достаточно высокотехнологичной помощи самым тяжелым больным. Аппарат искусственной вентиляции, палат на реанимации, койка в палатах на реанимации. То есть система справляется с притоком. Это подтверждается теми цифрами, которые вот выявлены. То есть примерно равномерно и все, а новые койки еще вводятся. То есть есть некий запас, в частности, вот и для тяжелых больных объявить. Уже есть запасные, ну, как сказать, резервные койки и есть. Что самое главное, есть маневр. То есть переводят из палат для тяжелых больных вот людей в такие палаты для наблюдения и долечивания, фактически на время выполнения анализов. Это вот в торговых центрах, которые делаются, да, там, в Прокси, где-то вот, ну, полегче. То есть там просто врачебное наблюдение, что если что, вдруг обострение, то можно быстро человека перевести опять в реанимацию.
Насколько я знаю, самое большое в экспоцентре, там около 4000 койко-мест,
да, открыто. Да, ну, вот эти новые, они тоже не заполнены, новые там, я не знаю, как мне кажется, в Орнове. Я не очень точно знаю цифру, потому что я не в госсистеме работаю. И вот эти цифры, но лучше спросить в Роспотребнадзоре или в Московском департаменте здравоохранения. Они скажут точно, сколько свободных. Но если у вас они есть точно, это я знаю, свободные койки, поэтому это тоже показатель того, что система справляется, и вот поэтому, собственно, меньше вот людей и умирает.
Угу. Владислав Евгеньевич, а может быть причина в том, что в каждой стране, так скажем, по своей системе, по своим нормам констатируют смерть? То есть, например, насколько сложно определить, умер человек с коронавирусом или умер непосредственно от коронавируса?
Да, в некоторых странах мухлюют с такими цифрами, где-то приписывают, а где-то наоборот, что если человек умер от того, что у него там гипертония обострилась, да, или сахарный диабет хронический, но при этом был коронавирус, который оказался таким провокатором.
Капли, тот самый капли.
Да, то пишут, да, что нет, не от коронавируса.
Ну, это неправильно, я считаю, потому что есть причина, есть повод, да, если мы вспомним философию. Причина то, что, так сказать, без чего бы не было, ну, вообще, а повод – это непосредственный толчок, который, так сказать, усилил действие причины. Вот так вот можно, да, объяснить. Поэтому, если человек тяжело заболел, и, так сказать, ну, без коронавируса он умер бы, пусть там на месяц позже, да, или на полгода позже. Но это его до полгода, понимаете? И без, конечно, тут нужно считать, что он умер от коронавируса, а все остальные диагнозы пойдут сопутствующие. Главное то, что у нас, насколько вот сообщено, что все больные вскрываются, именно вот устанавливается и причина, и повод. И пишется патологоанатомический диагноз, который, ну, является главным, как вы, если мы вспомним Роман Кейли, «The final diagnosis», да, окончательный диагноз. Вот эти тонкости, они... Короче говоря, всех нужно навскрывать, что далеко в мире не везде делается. И пишут то, от чего там человек долго болел, и у него есть там карточка огромная, и умер он, ну, по видимым признакам, именно от этого заболевания, коронавирус, я не знаю, как они записывают. То есть, конечно, в каждой стране по-своему, наверное.
Владислав Евгеньевич, есть еще такая статистика, то, что чаще всего заболевают люди со второй группой крови. Это о чем говорит, что таких
нет,
людей,
конечно,
просто больше?
Это неправильно. Нет, конечно. А-а-а. Это многочисленные попытки там связать то с группой крови, то со вспышками на солнце, да, то там с национальностью, цветом кожи.
Цветом это волос. Все...
Да, цветом волос. Этого нет, конечно.
Который можно менять.
Ну, еще есть, да, вот именно, еще Микл Маклай показал, что все люди одинаковы. А что касается групп крови, да, было много диссертаций в своей вот жизни, что там пытались в 60-е, на 70-е там, ну, связать повышенную чувствительность ко всяким инфекциям, в том числе к чуме. Что, да, вот вторая группа, она как-то, люди там слабее. Но такого никто никогда не доказал статистически достоверно.
Владислав Евгеньевич, вот штрафы, которые в России существуют, они, в принципе, это не новость. За нарушение санитарно-эпидемиологических норм штрафы от 15 до 40 тысяч. Сейчас их в том числе привязали к отказу, к уклонению от тестирования и сокрытие факта, что вернулся из-за границы. Хотя, мне кажется, сейчас в условиях вот такой вот тотальной изоляции очень сложно скрыть факт возвращения из-за границы, потому что возвращают спецбортами, авиасообщения...
Ну да, все на учете.
Да, авиасообщения как такового нет, и то есть скрыть этот факт крайне сложно, что только что вернулся из-за границы. Но, тем не менее, вот эти штрафы, насколько это эффективная мера и, ну, как бы тестирование одно дело, когда проводится, я не знаю, там, за счет работодателя или по факту наличия симптомов, а другое дело, если там, ну, за свой счет, разве человек обязан проходить за свой счет?
Вы знаете, я первый раз от вас вот слышу, что какое-то тестирование сопровождается штрафами.
Отказ, знаю, уклонение.
Что на это ответить. Уклонение от какого тестирования? Если человек... Понимаете, у нас есть два вида тестов. Одна группа тестов это на сам на вирус, на его РНК. Как бы идентификация и диагностика, да, вот первичная, что есть или нет на вирус, на этом основании там ставится диагноз. Ну, вместе со всеми остальными признаками там, КТ, видимыми какими-то клиническими проявлениями и так далее. Что касается второй группы тестов, это на антитела, да? Вот их недавно вот ввели, и сейчас эти тесты, ну, пропагандируются. Я думаю, что нужно специалистам
объяснить. И, по-моему, с понедельника чуть ли не тотальная проверка, по крайней мере, в Москве начинается.
Да, смотрите, значит, тесты дают эти большую очень информацию о том, что человек переболел, да? И все. То есть они не хотят для диагностики быстрее, потому что антитела появляются, ну, не раньше, чем 2, а чаще 3 недели, даже месяц. То есть это постфактум, да, что человек переболел. Что это дает специалистам? Но если он, значит, переболел и вдруг болеет опять, это будет такой, да, серьезный очень шаг к тому, что будет сложно сделать вакцину. Если нет иммунитета, да, после переболевания, защищающего от повторного заболевания, то понятно, что вакцина в этой ситуации становится проблематичной. То есть нужно какие-то ухищрения делать там особенные, чтобы она от чего-то защищала. Ну, как правило, не защищает никакая вакцина, вот лучше, чем естественное заболевание. Да, вот переболел человек гепатитом, а он на всю жизнь там или Б. Ну, вакцина тоже хорошая от гепатита Б, надо сказать. Это первое. Теперь, значит, а второе дает мощную вот информацию, что, ну, мы считаем, как специалисты, что где-то от 60% переболевшего населения иммунного, так называемый популяционный иммунитет, начинается на снижение вируса естественным путем. То есть если переболевание оставляет после себя устойчивость к повторному заражению, то от 60% и выше переболевания вирусу некуда деваться, он просто прекращает ему негде больше вот размножаться. Так как произошло с оспой, там вообще его вот ликвидировали, или там с тем же полимелитом, с другими там вот инфекциями, от которых вакцины хорошие. Вот. И надо просто правительству и всем, нам тоже это интересно, срок окончания, все спрашивают эпидемии. Вот это будет объективный срок окончания. Для этого нужно протестировать народ, чтобы понять, сколько же, 10%, вот сейчас говорят, там 20, 30, 40, когда же вот наступят те самые вот 60, сейчас они наступят в сентябре на следующего года. Вот для этого вот нужно тестирование на антитела. И вот так вот, поэтому это очень-очень-очень важный тест, но я не думаю, что за него стоит, что-то какая-то, наверное, ошибка, чтобы за него наштрафовать.
Ну, там речь скорее про тест на антитела, вот про первичный тест, если у тебя есть симптомы, наличие. Ты скрыл.
Нет, первичный тест на антитела не может быть. Что значит, он скрыл,
нет,
там чего,
на,
куда
не
это?
На антитела, нет,
не на антитела,
давайте я коронавирус. Просто не буду про это говорить, потому что я не разобрался, я должен сам это увидеть, о чем вот идет речь. Не обижайтесь.
Тогда небольшое уточнение по поводу антител, иммунитета и вакцины.
Да, пожалуйста.
Я слышала такую информацию, что в некоторых случаях с некоторыми вирусами количество антител должно быть определенным, чтобы иметь именно иммунитет. И иногда один раз переболеть недостаточно, чтобы получить иммунитет. А надо там два, а то и три три раза некоторым. И именно поэтому некоторые виды вакцин проводятся там в два, а то и в три этапа. Там делается один раз прививка, там через пару недель еще одна, там через полгода и еще одна. Вот это насколько может быть, насколько это, во-первых, правильная информация, а во-вторых, насколько это применимо может быть к данному виду вируса COVID-19?
Вирус называется SARS-CoV-2, а COVID-19 называется вызываемые им заболевания. Вопрос уточняет. Ну, как ВИЧ, это вирус. Он вызывает СПИД, да? Вот SARS-CoV-2 вызывает COVID. Вот пользуйтесь правильными терминами. Вот, это одно. Теперь, значит, что касается антител. Да, есть такие прививки, которые делаются несколько раз. Ну, в частности, тот же гепатит Б, там, один-два раза, или подряд цикл состоит, или там в течение вот жизни 2 года, 7 лет, там, то есть это разные, зависит от календаря, да, чтобы поддерживать этот иммунитет на должном уровне в течение там опасного периода. Вот. Теперь, что касается антител, не для всех абсолютно антител и заболеваний, количество антител пропорционально защитному уровню вот сыворотки или плазмы, которую вот пытаются применять для лечения. То есть антител может быть мало, а защита сильная. Ну, просто другие звенья иммунной системы имеют решающее здесь значение. Но она всегда вся работает вместе. То есть по одним антителам трудно сказать, есть защита или нет. Вот нужно целиком всю иммунную систему исследовать. Это первое. Теперь, да, есть такой эффект для некоторых болезней. Он такой неординарный и неочевидный. Называется антителозависимое усиление вирулентности или ядовитости вот вирусов, бактерий. Ну, например, вот лихорадка денге, да, после одного раза вот заболел человек, по второму вот разу, на второй раз он мало того может болеть, он может болеть гораздо тяжелее, чем первый раз, потому что вирус с помощью антител уклоняется от убийства вот макрофагами, ну, клетками, которые призваны его убить. Мало того, он в них распространяется по организму, вот с помощью этих антител, на хвосте, как у них, и этим усиливает вот его свое вирулентное действие. Поэтому вот были, в частности, остановлены от испытания вакцины денге. На Филиппинах там погибло 600 человек. То есть от вакцины все не очевидно. Нужно будет ждать, конечно, исследований на животных обязательно, в первую очередь. И потом, если, не дай бог, пройдут успешно, конечно, нужно ждать клинических исследований на людях.
Владислав Евгеньевич, у нас минутка остается. Правильно ли, пожалуйста, что продляется режим самоизоляции для людей старше 65 лет, или им тоже можно было бы какие-то послабления сделать?
Да нет, правильно, конечно, потому что очень тяжело болеют вот люди. Я сейчас наблюдаю пациентку 88 лет, 38. Она отказалась от госпитализации, вроде как все хорошо было, потом наросло количество. То есть температура 34, пульс 120, вы понимаете, человек на грани, ему нужна немедленная госпитализация, а уже это смотрят на отказавшихся от госпитализации как на, ну, не очень хорошо, так скажем, потому что уже гораздо теперь больше хлопот с ними. Поэтому мало того, отказываться никому там не нужно, кому предлагают, это значит, как рай. А, друзья, нужно просто бегом или, так сказать, на носилках, но быстро оказаться в реанимации и в стационаре. А у людей старше 65 лет, конечно, накапливаются разные по жизни болезни, тот же диабет, те, которые утяжеляют наличие на вирус, обостряют, утяжеляют имеющиеся болезни. И это, как мы сказали в самом начале, действительно трудно определить даже, где причина, где повод смерти. Но лучше это будет избежать и посидеть дома, чтобы вероятно. Кстати, вот эту женщину, она заразила дочь 64 лет, которая приехала к ней вроде как с благими намерениями, но вот мама 8 лет теперь в тяжелейшем состоянии. Этого надо избежать, лучше не контактировать. Сидите дома, пользуйтесь услугами о доставке и так далее. Скоро это все закончится. Удачи всем, здоровья.
Спасибо огромное, Владислав Евгеньевич. Вам тоже здоровья, удачи. Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов был с нами на связи, а мы после короткой паузы продолжим.